Для «Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Ни один из комментаторов еще не назвал итоги Копенгагенской конференции по климату впечатляющими. Эксперты, которые могут не стесняться в выражениях, говорят о провале. Официальные представители, например, президент России Медведев, о скромных результатах. О том, что же две недели обсуждали, о чем спорили в Копенгагене, мы будем сейчас говорить. По телефону из столицы Дании Алексей Кокорин, координатор программы «Климат и энергетика» Российского фонда «Дикой природы», и я приглашаю наших слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Алексей Олегович, добрый вечер. Главным итогом конференции стала политическая декларация. В чем ее суть?
Суть политической декларации в нескольких вещах. Во-первых, все мировые лидеры признали, что нужно изменение климата или глобальное потепление, как иногда называют, остановить на уровне не более 2 градусов относительно доиндустриального уровня. Надо сказать, сейчас уже пройдено 0,7, даже 0,8. То есть треть дистанции пройдена, нам осталось только 2/3. Дальше было принято в этой декларации очень разумные, я считаю, решения об одновременных действиях и развитых, и развивающихся стран в разном формате, но оставляющие все возможности для значительного снижения выбросов и в ближайшие годы, и до середины века. Дальше были приняты основополагающие решения лидерами стран по финансам. Образование Копенгагенского зеленого климатического фонда и наполнение его средствами. К 2020 году 100 миллиардов долларов примерно, но на ближайшие 3 года для срочной помощи наиболее уязвимым странам 30 миллиардов долларов. И также были приняты, там есть параграфы, говорящие о передаче технологий, о наращивании потенциала, об адаптации, что немаловажно, о прекращении сведения лесов в тропических странах, причем в таком формате, чтобы учитывалось и сохранение биоразнообразия, и образ жизни коренных народов. То есть сама политическая декларация или коммюнике, или как его сейчас можно назвать правильно, она, в общем-то, неплоха. Конечно, всегда хочется большего, но, в принципе, лидеры вчера вечером сошлись на очень неплохом тексте.
Но есть и недовольные. Вот агентство приводит слова представителя Судана Лумумбы Диапинга, который сравнил этот договор с Холокостом и отметил, что он обрекает Африку на множество смертей.
Ну, понимаете, здесь господин Лумумба, кстати, меня многие африканские страны настоятельно просили никогда не называть слово «Судан», а только говорить слово «Лумумба», потому что сами африканские страны поддержали, большая часть стран поддержала этот протокол. Да, были страны, которые высказались против. Но мне сложно, конечно, комментировать подобные сравнения. Я даже не хочется произносить это слово. Я могу лишь напомнить, что когда Россия готовилась к ратификации Киотского протокола, ярый противник этого, господин Илларионов, тогда он был помощником президента по экономике, сравнивал Киотский протокол с тем же самым словом, которое я даже не хочу произносить, говоря, что выбросы в России сейчас будут расти так же, как ВВП, и мы просто, это будет углеродная удавка на нашей шее. Но мы видим, что получилось реально. ВВП на 7% в год, оно увеличивалось так в течение с 2000 по 2007 год, а выбросы росли только на 1.5% в год. То есть все эти такие вещи были настолько далеки от экономических расчетов, это просто чисто популистский такой жест. Ну вот, к сожалению, господин Лумумба перенял опыт господина Илларионова, мне кажется.
Алексей Олегович, давайте послушаем мнение сотрудника Вашингтонского института Competitive Enterprise, директора политических исследований в области глобального потепления и охраны окружающей среды Майрона и Белла, побывавшего в Копенгагене. No surprise.
Никаких сюрпризов не было. По данным Международного агентства по проблемам энергетики, на так называемое лечение климата от глобального потепления надо истратить к 2050 году 45 триллионов долларов. В истории человечества не было такого прецедента, когда бы страны мира согласились разделить тяжесть такого финансового груза между собой, разве что во время мировой войны. Но в данном случае речь не идет о мировой войне. Как показывает история, всемирное соглашение о борьбе с потеплением климата просто невозможно. Вот почему международное сообщество топчется на месте уже два десятка лет, ибо никак не может решить, кто сколько будет платить. Никто не хочет брать на себя львиную долю. Никто не верит, что другая страна выполнит свои обязательства. Каждый боится, что производство в его стране станет дороже, тогда как другие воспользуются этим в конкурентной борьбе. Все 15 конференций, проходивших под эгидой ООН по проблеме изменения климата, провалились. И все последующие будут иметь тот же результат, пока не будут ставить целью договор об обязательном и значительном сокращении эмиссии всеми странами мира. Такой цели достичь невозможно, потому что страны просто не способны договориться между собой о доле груза, взятого на себя каждым участником. Таковы факты, такова реальная политика.
Всемирное соглашение о борьбе с потеплением климата в принципе невозможно, считает Майрон и Белл. Алексей Олегович, согласитесь с этим выводом?
Я думаю, что в принципе слова, которые были сейчас произнесены, они правильные. Но что тут можно сказать? Действительно, то, что на кону или на столе большие суммы, это главная проблема, почему так сложно договориться. Совершенно верно, никто не хочет сделать как бы шаг первый, боясь, что кто-то не сделает такой же шаг. Можем напомнить, когда Медведев отправлялся в Копенгаген, он подчеркивал, что нужно, чтобы все страны делали шаг одномоментно. Но ведь можно принять такие обязательства, пусть они будут выглядеть сначала слабыми, но такими, которые стране нужны просто для модернизации экономики и энергетики. Вот то, как поступила Россия, взяв, может быть, достаточно скромные обязательства, это уровень выбросов должен быть в 2020 году, не более чем 75% от уровня 90-го года. Но зато эти обязательства, так называемые безусловные, Медведев здесь выступил и сказал, что мы даже без всякого соглашения постараемся это выполнить, потому что это фактически наши усилия по модернизации экономики и энергетики, энергоэффективности и сбережения, которые нам нужны и так. Это не business as usual. И действительно, я внимательно читал экономические работы, как и что. Если business as usual, так называемый, то это было бы примерно 80% от уровня 90-го года. Да, 5% – это немного. Это немного, можно больше. Но зато это безусловные обязательства. Я думаю, что страны должны начать прежде всего с вот таких вот безусловных обязательств, когда уже будет понятно, что процесс идет, и что это будет делать выгодно всем странам. То есть это, конечно, определенный груз, но если груз тяжелый, и понятно, что за все углы одновременно поднять его невозможно, давайте сначала будем поднимать чуть-чуть груз полегче, потому что иначе мы не будем делать просто ничего.
Гость программы «Итоги недели Радио Свободы» Алексей Кокорин, координатор программы «Климат и энергетика» Российского фонда дикой природы. Наш телефон 8-800-200-2212. Звонок Ивана из Москвы. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Вот мне кажется, что основная проблема у нас, как вот по части климатических проблем, совершенно кажущихся неразрешимыми, так и по части других крупных, очень серьезных проблем, это то, что специалисты в соответствующих областях выступают просто как консультанты, а решения принимают практически руководители, которые являются людьми в этих вопросах некомпетентными. Это первое. Второе, мне кажется, что Россия вряд ли имеет право с таким опломбом говорить о том, что мы лидируем по части вот минимизации такого рода выбросов, поскольку в России была практически ликвидирована промышленность, а не до те товары, которыми мы пользуемся, они же были произведены в других странах с этими выбросами. Спасибо.
Спасибо вам, Иван. Алексей Олегович прав, наш слушатель.
Знаете, в целом он прав. Вот с опломбом уж точно Россия говорить не должна. Потому что вот только что я сказал, что отличие наших обязательств от простого рутинного развития событий есть, но оно очень невелико. Поэтому как-то особенно хвастаться здесь пока не надо. Хорошо, что Россия на этих переговорах старалась способствовать, и позиция была достаточно гибкой, и старались всеми силами, чтобы все-таки достичь так называемого юридического обязательного соглашения, что сделать не получилось. Другое, что сказал Иван, это то, что совершенно верно, ведь переговоры ведут профессиональные дипломаты, переговорщики и, собственно говоря, экологов, не говоря уже о климатологах, конечно, тут просто не было. Может быть, исключение составляла группа по лесам, где действительно сидели люди, очень хорошо разбирающиеся, что в лесах происходит и что там может быть. Это, конечно, тоже минус. То есть тут минусов можно в данной конференции назвать, конечно, немало. Это верно. Я бы только хотел подчеркнуть для слушателя, для наших слушателей один момент. Причиной неудачи в Копенгагене ни в коем случае не является неверие или частичное неверие людей, или неуверенность людей в том, что изменение климата не из-за человека. То есть вот наличие климатических скептиков, они есть, конечно, никак не повлияло, никак не ухудшило результаты конференции. Результаты конференции столь плачевные именно из-за вот того, что такая большая сумма, такие большие финансовые потоки, и очень сложно договориться. Поэтому в целом хороший документ, который главы государств составили, потом приобрел характер сугубо консультативный, что-то вроде коммюнике. Его лишь приняли к сведению, но не приняли как руководство для действий.
Вы заговорили о скептиках, давайте дадим слово одному из них. Конференция по климату проходила на фоне научного скандала, который в американской и британской прессе окрестили «климат-гейтом». В конце ноября хакеры выложили в интернет внутренние документы отделения по исследованиям климата Университета Восточной Англии, включающие переписку британских климатологов. В этих имейлах ведущие специалисты межправительственной группы экспертов по изменению климата IPCC обсуждали то, как манипулировать данными для получения более убедительной картины глобального потепления и как не допустить попадания данных в руки ученых, требующих их для независимой проверки. В одном из наиболее ярких имейлов Фил Джонс пишет американскому коллеге Майклу Мэну: «2М запрашивают данные с наших станций уже многие годы. Если они когда-нибудь узнают, что в Великобритании есть закон о свободе информации, я лучше сотру этот файл, чем кому-нибудь его пошлю». Под 2М имеются в виду математик Стивен Макентайр и экономист Росс Маккитрик, которые провели независимый анализ графика, показывающего резкое повышение температуры в последние несколько десятилетий, и нашли в этом графике серьезные ошибки. Один из этих 2М, профессор университета Гюэльфа в Канаде, Росс Маккитрик, отвечает на вопросы Радио Свобода. Алексей Олегович, давайте послушаем это интервью небольшое, а потом обсудим. Первый вопрос: повлиял ли на копенгагенские дискуссии «Климат-гейт»?
Трудно сказать. Конечно, как-то он повлиял. Некоторые страны, например, Австралия и Саудовская Аравия, по очень разным причинам оказались в оппозиции к соглашению о сокращении выбросов. В случае Австралии это произошло потому, что правительственное предложение о торговле квотами провалилось в Сенате, в значительной степени благодаря климат-гейту. Скандал также усилил оппозицию Саудовской Аравии и некоторых других развивающихся стран ко всему копенгагенскому процессу. Но настоящий эффект появится чуть позже, когда политики поймут, что за последние несколько недель отношение общества к вопросу глобального потепления радикально изменилось. В Великобритании, где я сейчас работаю, по крайней мере половина населения теперь скептически относится к теории антропогенного глобального потепления. В этом свете политикам будет гораздо труднее навязывать людям меры, которые резко поднимают стоимость электричества или бензина. Из-за кризиса это и так непросто. Сейчас людей больше заботят не потепление, а угроза потерять работу. Но теперь резко возросло и число людей, которые вообще не верят в то, что деятельность человека приводит к потеплению. Это фактически исключает для политиков возможность продавать населению амбициозные проекты по сокращению выбросов.
Из обнародованных документов следует, что существенная часть исследований, демонстрирующих глобальное потепление, основывалась на неполных или искусственно скорректированных данных. Так все же происходит глобальное потепление, и вызвано ли оно человеком?
Данные за последние 150 лет показывают, что потепление несомненно происходит. Это можно наблюдать на примере таяния ледников и тому подобных вещах. Но 150 лет назад как раз закончился так называемый малый ледниковый период, очень холодный период в истории Земли. Так что это потепление мало о чем нам говорит. Сравнивая с последние тысячи лет, мы знаем, что в средние века, по крайней мере в северном полушарии, был очень теплый период, когда, например, викинги жили в Гренландии, разводили там скот и даже выращивали зерновые, и оледенение отступало очень далеко от побережья. То, что сейчас является замерзшей тундрой, было пастбищами и сельскохозяйственными угодьями, так что тогда мировая температура должна была быть выше, чем сейчас. Поэтому трудно сказать, что нынешнее потепление – это что-то исключительное. В последние пару десятков лет, начиная с 80-х, мы наблюдаем некоторое потепление, но если сравнивать температурные замеры на поверхности Земли с замерами со спутников, мы увидим, что замеры со спутников показывают меньшее потепление, чем земные, и значительно меньшее, чем то, которое должно следовать из модели потепления, основанной на теории парниковых газов. Поэтому я не думаю, что потепление достигает таких масштабов, как заявляют нам правительство и многие энвайроменталисты.
Некоторые ученые говорят, что у нас нет другой планеты. И если есть хотя бы минимальная вероятность того, что наши действия служат причиной глобального потепления, мы обязаны действовать. Просто риск слишком велик.
Я считаю, что такие аргументы направлены на то, чтобы шантажировать и запугивать людей, чтобы они принимали поспешные и необдуманные решения. Вопрос глобального потепления является такой сложной политической проблемой, потому что сократить выбросы парниковых газов очень непросто. Это необычное загрязнение воздуха. В Европе и Северной Америке загрязнение воздуха сейчас значительно меньше, чем в 60-е и 70-е, потому что существуют устройства, чтобы избавляться от таких веществ, как диоксид серы или смог. Можно поставить скруббер на дымовую трубу, катализатор на автомобиль и так далее. Но технологии, которые могут выловить углекислый газ из труб и полностью его уничтожить, не существует. Так что единственный способ существенно сократить выбросы углекислого газа – это существенно сократить потребление углеводородов. А это значит существенно снизить экономическую активность. Так что если у нас есть весьма небольшой и туманный риск изменения климата, но меры по предотвращению этого риска могут развалить экономику, люди взвешивают сравнительные риски и говорят: «Ну нет, мы на это не пойдем». Потому что разрушение экономики, сокращение рабочих мест, появление огромного числа нищих и безработных – слишком большая цена, чтобы платить ее сейчас из-за того, что какая-то компьютерная модель показывает, что через 100 лет, возможно, произойдет что-то плохое. Это не слишком хорошая основа для политики.
Но почему в таком случае правительства, по крайней мере европейские, пытаются ввести эти меры?
Думаю, их ввели в заблуждение сразу по двум вопросам. Во-первых, они прислушиваются только к очень узкой группе сторонников теории глобального потепления. В частности, они совсем перестали слушать климатологов, кроме нескольких человек, которые контролируют IPCC и которые как раз и были замешаны в климат-гейте. Я думаю также, что политиков вводят в заблуждение относительно экономических последствий мер по уменьшению выбросов. Люди, лоббирующие правительство для получения субсидий на альтернативные виды энергии, получают очень хорошие деньги от продажи правительством ветряных турбин и от других подобных схем. Правительство тратит на альтернативную энергию огромные суммы, при том, что она весьма неэффективна и очень дорого стоит. При помощи альтернативной энергии невозможно оживить экономику, так что европейские правительства в последние 5-10 лет просто получали много плохих советов и принимали на их основе неудачные решения.
Вопросы Росума Китрику задавала Стаб Кармоди. Я напомню, что гость программы «Итоги недели Радио Свободы» – координатор программы «Климат и энергетика» Российского фонда дикой природы Алексей Кокорин. Алексей Олегович, что вы скажете о климат-гейте? Действительно ли существует некий заговор для добросовестных климатологов, которые искажают данные, руководствуясь какой-то корыстью?
Ну что вы, конечно, нет. И тут фактически есть три вопроса. Я постараюсь быстро, но ответить все-таки на все три из них. Первое – это из-за чего все-таки меняется климат. Вот кардинальный момент, что нельзя и ни в коем случае нельзя смотреть на графики температуры. И именно такой подход. Нужно смотреть на то, как растет концентрация СО2 и из-за чего она растет. В Росгидрометом и Институтами Академии Наук подготовлен двухтомный доклад. Он вышел в начале этого года. Это некий аналог доклада IPCC. Там содержится совершенно однозначный вывод, я его помню наизусть, что с вероятностью более 90% нынешнее антропогенное усиление парникового эффекта является главной причиной нынешнего текущего изменения климата. Тут два ключевых слова. Первое, что антропогенное усиление парникового эффекта. Вот это экспериментальный факт, доказанный точно. Доказано, что тот СО2, которого стало в атмосфере на треть от сжигания ископаемого топлива. Это изотопный и корреляционный анализ. А вот то, что это парниковый эффект, это усиление, главная причина изменения климата, вероятность только 90%. То есть первопричина болезни – СО2. Температура – это лишь кашель. Масса есть исследований, масса работ, в том числе и российских, показывающих, что за 20 век ничего нельзя сказать по ряду температур, стало теплее или нет, в том или ином районе, скажем, России. И это совершенно верно, потому что до последних 2-3 десятилетий у нас просто не было нового фактора, резкого усиления концентрации СО2. Смотреть же за температурой, это примерно как подсчитывать, сколько раз кашлянул больной. Это абсолютно правильная аналогия. Поэтому никак нельзя определить, ему стало лучше или хуже. Нужно знать, есть ли палочки Коха, или есть ли вирус гриппа, или это просто простуда. Второй момент. Если это не 100%, а это, конечно, не 100% знания, а 90%, кто-то может сказать 60% и 80%, давайте подумаем, чем мы лечим больного. Мы что, делаем ему химиотерапию, от которой он может ему стать гораздо-гораздо хуже, или отрезаем ему ноги? Нет, мы предлагаем ему что-то типа витаминов и малинового варенья. Конечно, те страны, которые начинают делать вещи, которые явно не нужны их экономике, мне сложно сказать про по Австралию или Великобританию, но что касается России, что предлагается? Предлагается энергосбережение, энергоэффективность, ускоренный рост возобновляемой энергетики. То есть предлагается, по сути дела, малиновое варенье и витамины. Даже если случится не то, что с вероятностью 90%, а то, что с вероятностью 10% нашему больному, то есть планете, все равно будет нужно. Поэтому нужно, во-первых, никогда не смотрите на графики температуры, только на графики СО2. К сожалению, тут и подделывать нечего. Каждый год этот график уверенно ползет вверх, четко-четко коррелируя с выбросами. Причем корреляция показывает, что сначала СО2, потом температура. А вот в древние времена было все наоборот.
Спасибо, я благодарю гостя программы «Итоги недели» Радио Свобода. Я напомню, что нашим гостем был координатор программы «Климат и энергетика» Российского фонда дикой природы Алексей Кокорин. Мы подводили некоторые итоги конференции по климату, завершившейся в Копенгагене. Обзор американских еженедельников сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. В Москве сегодня тысячи людей пришли проститься с известным российским экономистом и политиком Егором Гайдаром. Гайдар, один из архитекторов российских экономических реформ 90-х годов, скоропостижно скончался 16 декабря в возрасте 53 лет. Два человека погибли в грузинском городе Кутаиси при взрыве мемориала «Славы». Мемориал был воздвигнут в советский период в честь участников Великой Отечественной войны. Власти решили снести памятник при помощи динамита, чтобы начать работы по строительству на этом месте здания парламента страны. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал важным начальным шагом соглашение, заключенное в Копенгагене участниками международной конференции по климатическим проблемам. Президент Афганистана Хамид Карзай представил сегодня состав нового правительства. Теперь парламенту предстоит утвердить его. Иранские власти впервые признали факты избиения до смерти оппозиционных активистов в тюрьмах страны. Как сообщило Министерство юстиции Ирана, возбуждены уголовные дела против 12 сотрудников тюрьмы Кахризак. 4 человека пострадали в субботу при вынужденной посадке вертолета в Воркуте. Все они госпитализированы. Всего на борту находилось 22 пассажира и 3 члена экипажа. Внук Иосифа Сталина, Евгений Джугашвили, подал иск против радиостанции «Эхо Москвы». Как сообщается на сайте радиостанции, поводом стали высказывания ведущего Матвея Гонопольского в программе «Перехват», которая вышла в эфир в октябре. Свой ущерб Евгений Джугашвили оценил в 10 миллионов рублей. Это были короткие новости на волнах свободы.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Уроки двух войн в Афганистане, перемены на западном берегу Иордана, фотохроника уходящего года, сюжеты обзора американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
Президент США Барак Обама направляет дополнительные войска в Афганистан, чтобы подавить афганских мятежников и оставить страну в руках стабильного и легитимного местного правительства. Естественно, возникают аналогии с советским вторжением в Афганистан ровно 30 лет назад. Ньюсвик проводит параллели и предлагает некоторые выводы. Американские и советские войска в Афганистане столкнулись с одинаковыми проблемами. Однако Америка может извлечь уроки из ошибок, допущенных советскими лидерами. В отличие от советского вторжения в Афганистан, операция сил НАТО поддержана международным сообществом, включая Россию. Талибы не имеют такой поддержки, как та, что оказывали маджахедам Соединенные Штаты, снабжая их оружием и деньгами. Советские стратеги хотели заменить религиозные школы светскими и подорвать авторитет священнослужителей. Американские военные пытаются завоевать доверие местного населения, чтобы привлечь его на свою сторону.
Правительство московской марионетки Мохаммеда Наджибуллы пало под грузом племенных междоусобиц и коррупции. Москва пыталась привить афганцам коммунизм, сделав ставку на пуштунскую группировку, не имевшую поддержки и не способную справиться с маджахедами. Сегодня необходимо поддерживать правительство, которое базируется на широкой платформе, максимально демократично и подотчетно. Вашингтон должен сделать все, чтобы заставить Хамида Карзая оправдать ожидания и снять с себя обвинения в коррупции и подтасовки выборов. США уже доказали свою способность вести наземную военную операцию в Афганистане. Теперь необходимо избежать повторения ошибок советской армии при выводе войск, считает Ньюсвик.
Мирный процесс на Ближнем Востоке зашел в тупик. Однако не следует упускать возможности добиться прорыва, считает обозреватель «Тайм». Палестинский премьер-министр Салам Фаяд ввел на территории Западного берега режим прозрачности и смог привлечь в свой кабинет талантливых технократов. Экономический рост за этот год составит около 7%. Фаяд также начал работу над созданием палестинских государственных институтов и через 2 года намерен убедить мир, включая Израиль, в том, что автономия должна получить статус государства. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху со своей стороны делает шаги для укрепления палестинской экономики. Свой вклад вносят неправительственные группы, создавшие в частности Ближневосточную инвестиционную инициативу, предоставляющую гарантии кредиторам для развития среднего бизнеса на палестинских территориях и способствующую созданию рабочих мест.
Соединенным Штатам следует активизировать свое участие в создании экономических палестинских институтов на Западном берегу, чтобы шаг за шагом начать процесс мирного урегулирования. Это должны быть центры профессионального обучения и занятости, зоны свободной торговли, программы для молодежи. Одновременно следует продолжать мирные переговоры по вопросам, интересным для обеих сторон – границы, обмен территориями, торговые соглашения, право на водоснабжение. Более сложные проблемы – возвращение палестинских беженцев и статус Иерусалима – могут обсуждаться позже. Жителям сектора Газа тогда придется делать решающий выбор – продолжать поддерживать Хамас или жить в мире и процветании вместе со своими братьями на Западном берегу, считает «Тайм».
Права человека являются неотъемлемой частью международного законодательства. Это юридически обязательный договор, заключенный государствами как друг с другом, так и со своими гражданами, и действующий также в рамках Организации Объединенных Наций. Это цитата из статьи министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера, опубликованной в специальном выпуске журнала Newsweek, посвященном последствиям экономического кризиса. Кушнер рассматривает связи международной политики с правами человека, которые, как считают эксперты, часто приносят в жертву в угоду дипломатическим интересам. По мнению французского министра, противоречий здесь быть не должно. Если государство не может или не хочет защищать своих граждан от вопиющих преступлений, международное сообщество обязано действовать. Кушнер, один из создателей организации «Врачи без границ», выступает за сотрудничество правительств с неправительственными группами. Он хочет, чтобы посольства Франции в разных странах стали домами прав человека, чтобы они были открыты для правозащитников и жертв нарушений этих прав, предоставляя визы в случае необходимости.
Я горжусь тем, что инициировал такую внешнюю политику, в которой права человека стоят в одном ряду с другими вопросами. Страны, где политические конфликты разрешаются мирным путем, вряд ли будут применять оружие при урегулировании конфликтов с соседями. Мир, где уважают и защищают права человека, это и более безопасный мир. А стремление к безопасности является краеугольным камнем международной политики, утверждает Бернар Кушнер в статье в Newsweek.
Джеймс Нэтчтвей, легендарный фотокорреспондент журнала «Тайм», сказал однажды: «Я свидетель, а мои фотографии – свидетельские показания». Большую часть последнего номера «Тайм» отводит фотографиям, запечатлевшим в новом ракурсе важные события уходящего 2009 года. Фотоснимки обычно говорят сами за себя. На этот раз редакция дала слово авторам, которые рассказывают о своих фотографиях и о себе. Еще одно новшество – публикация снимков, сделанных не профессиональными фотожурналистами, а обычными людьми, оказавшимися свидетелями исторических событий. Раздел «Год в фотографиях» открывает известный снимок российского премьера Владимира Путина верхом на лошади с обнаженным торсом на фоне живописного горного пейзажа. Подборка фотографий Барака Обамы с сотрудниками Белого дома и членами семьи дает более глубокое представление о личности американского президента. Американские солдаты, спящие под открытым небом в неглубоких окопах, вырытых прямо на поле. Иранская студентка, погибшая на улице Тегерана во время подавления оппозиционных акций протеста и ставшая символом этих протестов, благодаря тому, что фотографии, сделанные случайными свидетелями, с помощью интернета стали доступны людям во всем мире. Это лишь несколько примеров, множество фотографий, тщательно отобранных редакцией «Тайм», чтобы дать читателям возможность увидеть мгновения, остановленные фотокамерой в потоке времени. 51-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Один из самых запоминающихся кадров этой недели – окровавленное лицо Сильвио Берлускони о нападении на премьер-министра Италии корреспондент «Свободы» Всеволод Гнетий.
После нападения на Сильвио Берлускони в центре Милана в ходе митинга, организованного его правящей партией «Народ Свободы», итальянский премьер провел 4 дня в клинике Сан-Рафаэле, где ему был сделан ряд неотложных операций. В результате броска в лицо премьеру увесистой статуэтки, изображающей Миланский собор, у Берлускони был сломан нос и повреждены 2 передних зуба. Нападавшим оказался 42-летний психически неуравновешенный Массимо Тарталья, в течение последних 10 лет находящийся под наблюдением психиатра. В настоящее время он помещен в одиночную тюремную камеру, и с ним работают следователи. Согласно предварительным данным, Тарталья действовал в одиночку, из чувства личной неприязни к Берлускони. Итальянская печать пишет о провале в системе безопасности, выделяя 2 явных промаха. Во-первых, 20 телохранителей личной охраны, разделенных на 2 круга – ближний и дальний. Именно ближний круг, в задачи которого входит физическая защита от нападений, дал брешь. Во-вторых, согласно правилам охраны, в случае нападения или физической угрозы, охраняемый объект должен быть немедленно увезен с тем, чтобы избежать больших рисков. Однако необъяснимым образом автомобиль премьера не тронулся с места, так что Сильвио Берлускони вышел из машины с окровавленным лицом. Аналитики из итальянских спецслужб еще с октября предупреждали о возможных насильственных действиях, не поддающихся контролю одиночек. В середине октября министр юстиции Анджелина Альфано отдал распоряжение провести следственные действия в отношении организованной группы под названием «Давайте убьем Берлускони», созданной на форуме социальной сети Facebook. В течение часа с момента нападения на Берлускони на Facebook образовались 270 групп, объединивших более 20 тысяч пользователей в поддержку нападавшего. В качестве символа экстремисты использовали фотографию окровавленного лица Берлускони. Это не первый случай нападения на Берлускони. В 2004 году каменщик Роберто Даль Боско ударил премьера треногой от фотоаппарата по затылку. В результате удара Берлускони находился под наблюдением врачей 15 дней. Нападавший провел одну ночь в изоляторе временного содержания, а затем был выпущен под подписку о невыезде. Затем нападавший принес премьеру извинения, которые тот принял. В 2003 году журналист-фрилансер Пьеро Рикко, после судебного заседания, расследовавшего дело о фальсификации финансовой отчетности, одним из фигурантов которого был Берлускони, крикнул в лицо Берлускони: «Шут! Иди под суд. Уважай закон, уважай конституцию, уважай демократию, уважай достоинство итальянцев, иначе кончишь как Чаушеску. Рикко был приговорен к штрафу в 500 евро за оскорбление личности и угрозы. Однако впоследствии кассационный суд Италии отменил приговор нижестоящей инстанции, полностью оправдав обвиняемого, поскольку посчитал, что речь шла всего лишь о чрезмерной критике. В четверг Берлускони был выписан из клиники и перевезен в свою личную резиденцию в Аркаре. У меня останутся об этих днях два воспоминания. Ненависть немногих и любовь многих, огромного числа итальянцев. И тем и другим я даю одно обещание. Мы пойдем вперед с большей энергией и решимостью по пути свободы, заявил премьер после выписки. Солонгнетий для Радио Свобода, Рим.
На этой неделе многие россияне узнали о существовании республики Науру. Это карликовое островное государство в западной части Тихого океана объявило о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. По удивительному совпадению, перед решением о признании Россия предоставила Науру финансовую помощь в размере 50 миллионов долларов. О жизни в Науру корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко рассказал Люк Фолье, автор книги «Науру. Опустошенный остров», вышедший в 2009 году в Париже.
Науру – маленький остров. Его площадь 21 квадратный километр, население 12 тысяч жителей. В начале прошлого века сюда пришли колонизаторы – британцы, австралийцы и начали добычу фосфатов. С 1968 года Науру – независимое государство. Все доходы оно получало за счет экспорта фосфатов и в итоге стало вторым в мире государством по уровню доходов на душу населения после Саудовской Аравии. На экспорте фосфатов наживалось не одно правительство. Население тоже имело свои проценты. 5-6 тысяч людей получали десятки и сотни тысяч долларов в год. В итоге через несколько лет у населения просто отпала необходимость работать. В 70-80-х годах страна Науру стала пионером общества потребления. Люди без конца путешествовали. У каждой семьи было по 4-5 машин. Грузовые суда доставляли на остров магнитофоны, телевизоры, проекторы. Повсюду были установлены кондиционеры. В 90-е годы добыча фосфатов резко пошла на спад. Запасы оказались исчерпаны. Сегодня по обе стороны от единственной дороги, пересекающей остров, видны холмы из воспоминаний о славном прошлом. Кузова грузовиков, мотоциклов, легковых автомобилей, бытовой техники. Правительство Науру вынуждено было прибегнуть к займам, а через 10 лет оно было должно всем. Наконец, чтобы сохранить привычный роскошный образ жизни, правительство Науру прибегло к сомнительным способам заработков. Науру становится налоговым раем, офшорной зоной. В 90-е годы банки в Науру растут как грибы. Однако это еще не все. После 11 сентября 2001 года страна Науру быстро привлекла внимание США, поскольку двое подозреваемых в терроризме имели паспорта граждан Науру. Расследование выяснило, что паспорта были проданы за несколько тысяч долларов. Тогда к расследованию подключился Европейский Союз, и он пришел к выводу, что кроме продажи паспортов, Науру помогала мафиозным структурам отмывать деньги в конце 90-х, начале 2000-х. Мне рассказали, что в 2000-х годах в Науру деньги начала отмывать русская мафия. Под давлением международного расследования государство Науру закрыло большую часть своих банков в 2003-2004 годах. Я думаю, что импульсом к этой кампании против Науру послужили именно свидетельства об отмывании денег русскими. Когда Науру уже совсем нечего было продавать, фосфаты уже ничего не приносили, страна решила воспользоваться своим атрибутом государственности, представительством в ООН. Делегаты острова Тайвань, находящегося в постоянном поиске международного признания, приехали в Науру, чтобы договориться с этой страной. Тайвань помог Науру поставками продукции и оказал прямую финансовую помощь. А Науру в обмен на помощь признал независимость Тайваня и поддерживал его в ООН, что, конечно, не могло не вызвать недовольства Китая. В 2000-е годы, когда острову стало совсем плохо, он решил еще заработать. Китай предложил больше, чем Тайвань, и Науру отозвал свое признание Тайваня. В один прекрасный день Науру объявил о своем союзе с Китаем. Это спровоцировало большой скандал. Однако несколькими годами позже странам удалось договориться. Сегодня Науру вновь поддерживает Тайвань, а Тайвань помогает Науру выживать. В Науру речь не идет о прежней жизни на широкую ногу. Сегодня на острове нет горючего. На несколько часов в день отключают свет. Не хватает электроэнергии. Голода нет, но народ питается рисом и мукой. Зато у 45% населения диабет. Болезнь, спровоцированная прошлым образом жизни. Есть проекты вновь запустить добычу фосфатов, снять с верхнего слоя почвы колонии кораллов и добраться до вторичного слоя полезных. полезных ископаемых. В этом проекте Науру помогает консульство Австралии. Австралия, к тому же, устроила тюрьму для своих заключенных в Науру. Поскольку торговать паспортами было уж совсем нелегально, а у Науру не было выбора, Австралия предложила сделку. Вы занимаетесь нашими иммигрантами, а мы поможем вам с деньгами. В результате в Науру открыты два лагеря для беженцев. Сегодня на острове Науру в лагере за колючей проволокой находится около 1000 афганцев, иракцев, пакистанцев. Им предстоит провести в лагере от нескольких месяцев до года, пока в Австралии рассматривается их прошение о статусе политического беженца. А Науру за этот лагерь получает 30 миллионов долларов в год от Австралии. Вот такая прагматическая сделка.
Рассказывал Люк Фолье, автор книги «Науру. Опустошенный остров».
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди рубрика «Сетевые разговоры». О том, как в блогах вспоминали эпоху Егора Гайдара, рассказывает Юрий Васильев.
Не столько велик, сколько страшен был год 2009 от Рождества Христова, от начала же новой России, 18-й. Черный, по смертям, пожалуй, небывалый. Три крупных трагедии. Саяно-Шушенская ГЭС, Невский экспресс, клуб «Хромая лошадь» в Перми. И массовый уход тех, кого знали и будут помнить многие-многие миллионы говорящих по-русски. Только навскидку, только немногие. Олег Янковский, Вячеслав Невинный, Людмила Зыкина, Вагрич Бахчанян, Сергей Михалков, Вячеслав Тихонов, Петр Вайль. На исходе года скоропостижно скончался Егор Тимурович Гайдар. Один из подлинных отцов той самой новой России. Его любили, его ненавидели. И все это сполна проявилось в сетевых дневниках минувшей недели. О ненависти к Гайдару на самом деле не так интересно, хоть и много, но как-то однообразно. Погубил Россию, обрек миллионы на вымирание, начал войну в Чечне, при том, что кто-кто, а Егор Тимурович был последовательнейшим противником чеченской кампании. В популярном живом журнале сообщества RuPolitics даже вывесили соответствующий постинг, провокационный, но направленный именно на выяснение истины.
Судя по всему, в этом сообществе собралось удивительно много пострадавших от рук покойного. Только вот в чем, собственно, суть претензий не ясна. Почему вам прямо сейчас не поделиться собственными пережитыми невыносимыми страданиями? Что лично вам плохого сделал усопший? Рассказывайте, не стесняйтесь, все свои.
Вывесившему указали, что кроме собственных страданий существуют и, цитата, «национальные интересы России». Конец цитаты. За исключением этого, а также развернутых пассажей на тему экономических воззрений Гайдара, как правило, пассажи выдавались теми блогерами, которые едва ли пролистали учебник по экономике вообще и по действенным рецептам перехода от плановой экономики к рынку в частности. Так вот, за исключением всего этого, самовыразиться последовательным противником Гайдара оказалось нечем. Как сказал бы в подобном случае сам Егор Тимурович, отнюдь. Едва ли не наибольшее количество комментариев собрала запись памяти Гайдара, которую оставил в своем блоге Анатолий Чубайс.
Это был великий человек, великий ученый, великий государственный деятель. Мало кто в истории России и в мировой истории может сравниться с ним по силе интеллекта, ясности понимания прошлого, настоящего и будущего, готовность принимать тяжелейшие, но необходимые решения. Огромной удачей для России стало то, что в один из самых тяжелых моментов в ее истории у нее был Егор Гайдар. В начале 90-х он спас страну от голода, гражданской войны и распада. Все последние годы он был интеллектуальным и моральным лидером для всех нас. Для меня он был и навсегда останется высочайшим примером честности, мужества и надежности. Эту потерю я буду чувствовать всю жизнь.
И вновь о ненависти, если позволите. Анатолий Борисович Чубайс с самого начала своего блога, а в «Живой журнал» он пришел буквально накануне кончины Гайдара, пообещал следующее. Критика в журнале приветствуется, но хамство не допускается. Комментарии премодерируются. У желающих выругаться в мой адрес для этого есть достаточно возможностей. Так вот. В записи о Гайдаре Чубайс позволил высказаться всем, в любой форме, с любой интонацией и абсолютно с любыми пожеланиями в свой Чубайса адрес. Это, как ни крути, мужество. Особенно, когда речь идет об ушедшем соратнике и друге. А наиболее взвешенный критический взгляд вслед ушедшему принадлежит блогеру Кутузову. В миру журналисту и политологу Николаю Троицкому. Именно критический, без ненависти и прочих сильных чувств.
Егор Гайдар вошел в историю. Он изменил историю России, с этим не поспоришь. Был ли он честным, благородным, интеллигентным, как все сейчас пишут? Возможно. Я лично с ним знаком не был. Да и не это имеет значение, а его деятельность. Я не экономист. Но у меня сложилось стойкое убеждение, что и Гайдар был не очень экономистом. Он был хитрым, циничным, прагматичным политиком, ловким практиком, который прекрасно умел прикидываться теоретиком, эдаким кабинетным ученым не от мира сего. Если надо, изъяснялось предельно четко и ясно. В других случаях изъяснялось на птичьем языке, с эффектами Гаузена и прочими глубоко непонятными словами. Говорят, Гайдар спас Россию. Вполне возможно. Я серьезно говорю. А помните, годы был, извините, полный. И надо было срочно что-то делать, радикальное, шоковое, болезненное. Реформа, в общем. Никто не решался. Гайдар рискнул. Он был авантюристом по натуре, как и его знаменитый дед. О последствиях не думал, о людях. Политикам некогда думать о людях, всем политикам. Некоторые, правда, делают вид, будто заботятся о народе. Егор Гайдар даже и вида не делал. В этом он был честен.
От имени тех, кто благодарен Егору Гайдару, яснее всего высказалась журналистка и правозащитница Елена Калужская. Видимо, потому что речь она вела исключительно о личном опыте.
Я помню время тотального дефицита, не московского, прошу учесть, и помню, как оно закончилось. Я помню, как бабушка моя обижалась на соседку, которая, работая в ЦУМе, отказалась достать белые колготки, которые были мне нужны к 1 сентября в первом классе. Помню свои первые калининские джинсы, кардинально изменившие мою жизнь, и вторые итальянские тоже помню. Это были совсем другие джинсы. Помню, как появились первые мебельные кооперативы и пиво в бутылках, оно было раза в три гуще разливного. Помню щупальца краба стригуна, продающиеся прямо с грузовика по 6 рублей за килограмм. Помню, какие появились книжки, какое кино, и как изменились цвета и запахи. Все изменилось. И эти перемены, как были названы именем Егора Гайдара, так им и называются. Светлая ему память.
И еще одна деталь о благодарных потомках. В разделе «Блоги», предоставляемом поисковой системой Яндекс, есть счетчик, позволяющий определить самые популярные темы. Так вот, на тему «Умер Егор Гайдар» в «Блогосфере» появилось 8500 записей за 3 дня. Это очень много по меркам сетевых дневников. В тот же день, что Егор Тимурович, скоропостижно скончался российский шоумен Владимир Турчинский по прозвищу «Динамит». А его уходу блогеры посвятили, внимание, 21 с лишним тысячи записей. Без комментариев. Кроме, пожалуй, одного. Это был очень тяжелый год. Светлая память тем, кого он забрал. Егору Тимуровичу Гайдару в сугубо честности.
Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. «Какие возможности для вас открыли реформы Егора Гайдара?» – спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Ульяновска и Москвы.
Ну, то, что вот изобилие товаров, хоть прилавки не были пустыми.
Мне вообще с 87-го года ни одна реформа ничего не открыла, в принципе. Потому что в нашем государстве человек от государства в принципе не зависит.
Ну, ничего нового, хорошего я не увидела в этих реформах. Чем может воспользоваться, например, домохозяйка, которая всю жизнь дома просидела?
Короче, это свобода бизнеса. Предпринимательство. Большие возможности для выживания. Если бы не черный вторник 94-го и 98-го года, то все было бы нормально.
Раз пришлось мое активное начало моей трудовой деятельности именно на этот период, связаны ли они напрямую с этими реформами, сложно оценить, мне нет возможности сравнивать с предыдущими какими-то периодами. Но в любом случае перспективы у нас открылись, это однозначно.
Обнищали народа, все реформы его. Обман один, и все.
Естественно, если сравнивать то общество, в котором жили наши родители, в котором живем сейчас, то, естественно, возможности совершенно другие.
С приходом Гайдара началась эпоха предпринимательства. Соответственно, каждый получил возможность либо открыть свое дело. Ну вот, я, в общем-то, попал в эту эпоху. Когда мне было 23-24 года, получилось то, что я смог реализовать свои замыслы. Работать сам на себя. Бизнес у меня маленький, но зато на себя. Сейчас чувствую вполне уютно. Ну, а бизнес – это такая штука. Кто-то себя находит, кто-то нет. Гайдар тут абсолютно ни при чем.
Для меня лично открыл новую жизнь он нам всем. В общем, лучшую, конечно. После того кошмара, который у нас был, но в чем-то ошибся. И мы сейчас расхлебываем плоды его ошибок. Свободу дал нам принципиально.
Не, ну Гайдар дал, конечно. Но эти-то отобрали.
Ничего хорошего не принесли. Ничего хорошего Гайдару я не испытываю. Это самое главное. Лично мне? Ну, потерю денег. Чего еще? Все, больше ничего.
Гайдар призвал меня лично, как гражданина моей страны, в октябре 93-го года, и по его зову я пришел на мерию. Это счет своим гражданским долгом, с тем и живу, и глубоко скорблю с уходом нашего дорогого Гайдара.
Жить стало легче?
Мне дала свободу. Свободу личности.
А людей не стало?
Я почувствовал, что такое свободный труд, потому что открылись совместные предприятия, и впервые за всю свою сознательную жизнь 8 лет я проработал на предприятии, сознавая свою полезность, нужность свободного труда, но и почувствовал соответствующую достойную его оплату. Это сделал Гайдар.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Сергей Гогин и Карен Агамиров.
Человек недели «Радио Свобода» — британский правозащитник Питер Тэтчелл, отказавшийся 16 декабря от выдвижения своей кандидатуры на предстоящих парламентских выборах от партии «Зеленых» из-за травм, полученных во время правозащитных акций в Брюсселе и Москве. Питер Тэтчелл родился в 1952 году в Австралии. Образование получил в лондонском политехникуме, где изучал социологию. Нештатный корреспондент ряда британских газет и журналов. Активной правозащитной деятельностью занимается 1967 года, был кандидатом на британских парламентских выборах в 1981 году от Либерийской партии. В 2009 году удостоен премии газеты «Обзорвер» и объявлен правозащитником года. О Питере Тэтчелле говорит Наталья Голицына.
Питер Тэтчелл приобрел международную известность как мужественный и бескомпромиссный борец за права человека, в частности, за права сексуальных меньшинств. Широкий резонанс в Британии вызвала его попытка задержать в 2001 году в Брюсселе президента Зимбабве Роберта Мугабе и заявить ему протест против кампании репрессий и пыток, которую он проводил в собственной стране. Тогда на Тэтчелла набросились телохранители африканского лидера и избили его до потери сознания. В результате у Тэтчелла была частично парализована левая сторона тела, и он до сих пор не оправился от полученных травм. Второй раз он стал жертвой жестоких избиений в Москве 2 года назад, когда присоединился к демонстрации протеста представителей сексуальных меньшинств, требовавших разрешить проведение гей-прайда. Тэтчелла и других участников протеста жестоко избили местные скинхеды и бойцы ОМОНа. В результате травмы головы частично утратил зрение его правый глаз. И еще одна бесстрашная акция британского правозащитника. Однажды Тэтчелл подкараулил Майка Тайсона незадолго до его боя на звание чемпиона мира по боксу с Леноксом Луисом, о котором было известно, что он открытый гомосексуалист. Тэтчелл заставил обычно очень агрессивного Тайсона, позволявшего себе гомофобные высказывания, публично заявить, что он выступает против дискриминации геев. Британская партия «Зеленых» назвала Питера Тэтчелла своим кандидатом на парламентских выборах от одного из избирательных округов Оксфорда. Однако правозащитник заявил о невозможности по состоянию здоровья проводить предвыборную кампанию на должном уровне. «С огромным сожалением, — заявил Тэтчелл, — я должен снять свою кандидатуру. Полученные мной в Брюсселе и Москве травмы головы не позволят мне достойно исполнять обязанности парламентария в случае избрания». При этом Питер Тэтчелл подчеркнул, что сознательно шел на риск в своей борьбе за права геев. «У моих травм, — сказал он, — есть и положительный эффект. Они привлекли внимание международной общественности к репрессивному характеру российского и зимбабвийского режимов».
Человека недели «Радио Свобода» представляла наш лондонский корреспондент Наталья Голицына. Программа «Итоги недели» подошла к концу. Ее подготовили продюсеры Оксана Панье и Андрей Амочкин и ведущий Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не просто давят на неправительственные организации, будет хуже. Убивают.
Сократить выбросы парниковых газов к 2020 году на 25%.
Хотя бы рабов кормили, нас просто берут, выжевывают, как жевательную резинку.
Я бы никогда за эти годы в Сахаровске не делал.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».